«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. С нами на связи доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. Мы продолжаем серию бесед с историками о конституционных проектах, их роли в судьбе России, Российской империи, Российской республики. Важных для судьбы страны развилок было немало. Добрый вечер, Андрей Борисович. Хотел бы сначала спросить, что вы считаете первыми для России конституционными проектами, когда все это началось?
Ну, если считать конституционными проектами попытки сначала ограничить власть русских императоров в XVIII веке, и потом попытка Екатерины Великой тоже, значит, создать некую уложенную комиссию, то тогда можно сказать с некоторой натяжкой, что они уходят в XVIII век. Но я думаю, что это не совсем правильно. Дело в том, что вот не первое и не второе, не вторая попытка, особенно первая, она, это попытка верховников, как известно, она не ставила своей задачей осуществить то, что пытаются осуществить все конституции, ну, с эпохи Французской революции, с эпохи Руссо и Мобли, это принцип человеческого суверенитета. То есть идея того, что человек имеет суверенное право, идея, которая так ясно проявилась в трудах английских мыслителей, Гоббса, пусть негативно, но все равно люди добровольно отдают свое право абсолютному правителю. И, естественно, Локка, который стал просто основателем европейского либерализма, и вплоть до создание таких первых конституций, американской, польской, кстати говоря, конституции 91-го года и конституции Франции 91-го года. До этого это были некие договоры элиты. А вот с этого времени утверждается принцип суверенитета народа. Принцип суверенитета народа после Французской революции особенно ярко проявился в так называемой Кадисской конституции 1812 года. О ней особенно я рассказывать особо не буду, но важно, что эта конституция 1812 года была вдохновляющим примером для всех революционеров начала 19 века. И революция в Неаполе, и революция в Пьемонте, где просто хотели заимствовать эту испанскую конституцию, и в конечном счете выступления декабристов в России, они все одухотворялись идеями Кадисской конституции. Но удивительно, что в России первой такой конституции народного суверенитета была, естественно, она не была доработана, но были разработки по поручению Александра I Михаила Михайловича Спиранского, от которых нам остался один государственный совет, все остальное Госдуму и все прочее, он не успел принять, его сняли. Но не за конституцию, совершенно другие вещи. А в 1819-1820 году, опять же, по поручению Александра, Новосильцев разработал, и этот текст у нас есть, он доработан в целом. Это текст замечательной так называемой государственной уставной грамоты, который предполагает впервые, кстати говоря, Спиранский об этом не думал, превращение России в федеративное конституционное конституционное монархическое государство. Вот, я думаю, это малоизвестные нам факты, они, тем не менее, крайне важны. Вот в то время, у нас всегда говорят очень так огульно, что Россия была там дикой, сиволапой, ничего подобного. Россия была одной из первых стран, где разрабатывались конституционные проекты. И где они разрабатывались по поручению главы государства. И где они были в одном шаге от введения в жизнь. Я в своих лекциях объясняю, почему это не произошло. Но, безусловно, это была не какая-то случайность, даже не какой-то заговор. В этом смысле пример России интересен. В начале 19 века она была в мейнстриме и даже, можно сказать, на вершине конституционной жизни западного мира.
А как это сочетается с крепостным правом, собственно? Я так понимаю, что какой-нибудь проект Никиты Панина, да, и Николая Николаевича Новосильцева не предполагал отмены крепостного права-то.
Нет, вы знаете, значит, во-первых, очень интересно к этому, да, не предполагал в одночасье, это верно. Потому что в одночасье крепостное право ужас вот в том, что его отменить было в одночасье невозможно. Иначе был бы бунт бессмысленный и беспощадный. Понимаете, надо это ясно понимать. Это сложный был процесс. И Александр, в общем, уже после завершения наполеоновских войн, после 15-го года, прямо в момент завершения, он разработал этот проект, известный как проект Аракчеева. На самом деле он разработан Александром после... Аракчеев был удобной фигурой, чтобы император сам не предлагал проекты. Был разработан проект освобождения крестьян путем выкупа. То есть в каждый год государство должно было выкупать примерно 2 миллиона рублей, это довольно большая сумма, крепостных крестьян и переводить их в категорию вольных земледельцев. Закон о котором был, как вы помните, принят в 1803 году и впервые позволил не дворянам, ну, впервые, естественно, с екатерининских времен и с петровских, не дворянам владеть сельскохозяйственными угодьями. Так что оба проекта, и проект Новосильцева, и проект Спиранского, и особенно в этом смысле проект Спиранского, потому что в этом была одна из задач, которую ему давал Александр, это крепостных крестьян сделать гражданами. Вот это поразительная вещь. То есть они принимали участие в выборах. Они должны были участвовать в избирательном процессе на низовом уровне, на уровне своих там, вот, общин, да, значит, в областей. Но тем не менее. Это был удивительный выход, потому что полностью их исключить, это значит сделать государство только для 10% избранных, полностью их включить было невозможно. Вот переходный момент, это были выборы на волостном уровне, куда крепостные крестьяне, где могли участвовать, должны были участвовать. В выборах своих, естественно, представителей, это сделало из крепостных крестьян граждан. Постепенно. То есть Александр, ну, как любые реформы сверху, предполагал определенную постепенность, потому что, в отличие от революционеров, он видел, что в один момент все это произойти не может. Но, по крайней мере, никто не предполагал, кроме, может быть, там Мордвинова, создать аристократическую монархию, в которой только высшие имеют право голоса, как в Англии 18 века, а народ должен безмолвствовать. Нет, народу предполагалось постепенно и довольно быстро дать сумму гражданских прав.
А в этом проекте какие все-таки права должны были быть у парламента? Вот насколько это был законодательный орган или законосовещательный?
Нет, это был законодательный орган. Причем, как и в любом парламенте того времени, он исходил из идеи, вообще вот эта конституционная идея Александра, скажем так, потому что она развивалась в два этапа, Спиранский, Новосильцев, исходила из того, что те, кто платят деньги, те этими деньгами и распоряжаются. Понятно, что деньги платят не император, а платят народ через систему налогов. И, соответственно, первая задача парламента – это составление бюджета и определение бюджетных преференций. То есть на что в основном направлены деньги бюджета. Император имеет право вето на законодательные инициативы, но законодательные инициативы, как право законодательной инициативы, оно присутствует не только у национального парламента, что интересно, но вот по конституции Новосильцева оно присутствует у региональных парламентов. То есть предполагал Александр разделить всю Российскую империю примерно на 15. Ну, там сначала было 12, потом, по-моему, 16 таких, как мы бы сейчас сказали, субъектов. Вот примерами этих субъектов были Польша и Финляндия, которые после присоединения к России сохранили свои, как бы, и даже укрепили свои парламентские институты. И вот это же, этот же модель, и, кстати, Александр об этом прямо говорил, когда он открывал первый польский сейм в 1818 году, он прямо говорил, что вот то, что сегодня происходит в Варшаве, то, я надеюсь, будет в школе осуществлено по всей Российской империи. Поскольку в Польше, присоединенной к России, не было уже крепостного права, оно было отменено Наполеоном в 1807 году, и после этого никто его не думал вводить, то, естественно, а в Финляндии его вообще не было никогда, то очень взволновались русские помещики, что вот думает император отменить крепостное право. Он действительно об этом думал. И таким образом и бюджетные соображения, и региональные бюджеты, и общенациональный бюджет общенациональным парламентом, там разные ему давались названия, но император, любя Польшу, он же был полнофилом, он ее предполагал название Сейм. Сначала Госдума и Госсовет, у Спиранского потом Сейм. Вот. И, соответственно, законодательная инициатива могла исходить от императора, могла исходить от депутатов. И депутаты могли не принять закон, который выдвигает император. Они могли, они, их было право это сделать. Ну, там была сложная потом проблема, согласительная процедура, но в принципе у них было это право. Это был не законосовещательный орган, а, я бы так сказал, с некоторыми ограничениями законодательное собрание.
А что по поводу суда предполагалось вот в этом проекте? Это, наверное, тоже очень важно.
Конечно, это очень важно. Сколь я помню, Спиранский не успел разработать законодательное установление для суда, но в законе Новосильцева прямо говорится о независимом суде. О совершенно независимом суде, который... Там есть Сенат, естественно, высшая кассационная инстанция, в которой назначает император. И она же, кстати говоря, интересно, что Сенат заседает не только в Москве и в Петербурге, я не оговорился, потому что Сенат всегда заседал в обеих столицах, но заседает в каждом из субъектов. И в каждом из субъектов часть сенаторов постоянно, ну, видимо, из этого субъекта происходящего, в этом субъекте постоянно присутствует. И на общей сессии съезжаются довольно редко. Но суды основные все, кроме колонны, там есть колонные суды, суды основные, они выбираются народом местного, местным народом, и не зависят, совершенно не зависят от императора. Это, кстати говоря, вызвало негодование Карамзина, который указывал императору, что суд независим от императора, заставить народ потерять всякое уважение к императорской власти. Но это не помешало Александру продолжать свою
жизнь. Андрей Борисович, а вот что же все-таки произошло? Что заставило Александра Первого отказаться от реформ? Это вот такое умонастроение как бы сменилось после победы над Наполеоном? Или у него был какой-то вот психологический кризис? Ну, вот в России вообще все зависит от воли первого лица. Но вот тут, видимо, какая-то беда с ним случилась.
Это верно. В России все зависит от воли первого лица, это правда. Но далеко не в такой степени, как иногда мы предполагаем. Дело в том, что когда первое лицо, тем более, хочет перейти к представительным формам правления, то оно само себя ограничивает даже одной идеей будущего представительства. Дело в том, что в России Александр был сразу же зажат между двух жерновов. И это он ощущал, из-за этого то, что его, помните, правитель слабый и лукавый, его называл Александр Сергеевич Пушкин. Но насчет славы я вообще усомнился бы. Но насчет лукавый, да, действительно, он был лукавым, но не лукавство ради себя. А он привык не говорить о своих целях, потому что очень многие люди, даже ближайшие, даже его мать Мария Федоровна, даже его брат младший Николай Павлович, они были, в общем, Елизавета Павловна, естественно, его любимая сестра, они были против его планов, и историки знают, что в Твери была так называемая тверская оппозиция в дворце Георга Ольденбургского, значит, мужа Марии Екатерины Павловны, который был генерал-губернатором вот в этом регионе, Тверская, по-моему, Новогородская и Псковской губернии. Я могу ошибиться. Но Тверская точно. Так вот, он привык к тому, что ему есть постоянная оппозиция. В чем смысл этой оппозиции? Смысл оппозиции в том, что Мария Федоровна и вот другие члены семьи, что касается Константина, сказать сложно, Константина Павловича, они были одухотворены другой идеей. Если Александр был одухотворен идеей будущего века, то есть идеей народной свободы, то они были одухотворены идеей 18 века, идеей абсолютизма. И их идеальным правителем был Фридрих Великий, Фридрих II. У Марии Федоровны совершенно очевидно. Поэтому и в их лице Карамзин нашел своих благодарных слушателей, а вот в лице Николая Павловича своего благодарного последователя. Я сейчас как раз об этом рассказываю в своих лекциях.
То есть это регулярное полицейское государство, в общем, такое бюрократическое.
Абсолютно. То есть благо народа без народа. Вот, собственно говоря, это идеал европейского абсолютизма. Идеал русского абсолютизма 18 века – благо свое без народа. Я подчеркиваю. Но вот Николай, видимо, был скорее сторонник Фридриха. Идеи Фридриха Великого, идеи Марии Терезии. И он действительно, так сказать, миллиарды в Панаму не вывозил. Понимаете, он действительно отдавал себя служению России, как он это понимал. Но считал русских людей и всех вообще своих граждан, своих подданных малыми детьми. Но вот совершенно другая была установка Александра. Поэтому, что произошло? Ну, говоря в двух словах, это вообще большая очень тема, Александр оказался практически никем не поддержан. Понимаете, он не раз привлекал, вот мы говорим, декабристы выступили против там Александра. Вы понимаете, Александр ведь ни разу не дал приказ арестовать декабристов. Он с 22 года знал о тайных обществах все. Бенкендорф, которого за эти записки потом, которые нашли в кабинете у Александра, уже Николай Павлович, Бенкендорфа Николай Павлович назначил, как известно, главным полицмейстером, да, начальником третьего отделения его императорской канцелярии величества. Александр не только не дал ход этим запискам, где все были поименованы даже, но и стал выражать явное неудовольствие самому Бенкендорфу. Есть сохранилась записка, где в августе 25 года Бенкендорф пишет императору, чем я вызвал вашу немилость, ваше величество, объясните мне. Ну, были и другие записки, так называемая записка англичанина Шервуда, тоже о тайных обществах, он их сам выведывал. В общем, Александр только за 20 дня до смерти или бегства отдал распоряжение Дибичу привести аресты. То есть он фактически провоцировал уже сложившееся общество на революционный взрыв после его ухода. Но как бы там ни было, это все домыслы. А то, что он явно не пытался с ними покончить в зародыше, это абсолютный факт, то известен любому историку. Знаете, и никто его не может понять. Ни один серьезный историк его не может объяснить. Но он пытался привлекать самых талантливых декабристов. К тому же Николаю Тургеневу он в 25-м году предлагает, он в Англии в это время, Тургенев находится, занять пост заместителя министра финансов. И тот отказывается. И так далее, и так далее. Понимаете? То есть император хотел постепенно собрать вокруг себя этих людей, а эти люди не хотели собираться вокруг него. Они мечтали убить царскую семью и править сами. Они все были в плену и Испанской революции, и Французской революции, и 93-го года. Вот. Это одна опасность. Вторая опасность – это лояльные государству помещики-крепостники, аристократы, дворяне, которые в основном понимали, если они были не полные идиоты, они понимали, известна переписка там Карамзина с Дмитриевым по этому поводу, они прекрасно понимали, что вот эти проекты – это конец крепостного права. И фактически конец их власти в государстве. Потому что понятно, что они не смогут управлять государством, в котором они составляют там 1 или 1,2%. И в этом смысле они были против категорически. И Александр прекрасно помнил, как кончил жизнь его дед, его отец, Петр III и Павел Петрович. И не хотел, конечно же, повторять это. Ну, как-то это понятно. Хотя он несколько раз говорил, что я готов даже голову положить ради того, чтобы освободить крестьян. Но, тем не менее, все-таки голову класть было жалко, да и не нужно. Потому что ничего после этой головы бы не изменилось. Ну и, наконец, сами крестьяне были неграмотными. Это результат крепостничества 18 века. Невежественными, забитыми людьми. Они хотели воли, но они не понимали, что такое конституционная свобода. Они хотели земли, но они не понимали, что нельзя просто взять землю у помещиков и отдать крестьянам. Потому что помещики тоже служат государству, и незаслуженно их так оскорбить. Значит, нужны какие-то сложные формы. Ему не на кого было опереться, кроме нескольких его сторонников, которых можно перечислить по пальцам. Тот же Новосильцев, митрополит Филарет тогда, Аракчеев с оговорками, потому что Аракчеев не столько понимал эти великие замыслы, просто он был очень лоялен самому Александру и хотел во всем быть с ним. Ну, такой был своеобразный очень человек. Ну, конечно, это граф Строганов, князь Кочубей, но вот не буквально несколько человек, которые были с ним. Масса обманов, масса наветов, масса лжи, которые были вокруг Александра. В итоге он или умирает, или уходит, брошены практически в силе.
Андрей Иванович, а вот хорошо, ну а декабристы с их проектами, вот, революционными достаточно, «Русской правды» и «Конституции Муравьева», эти проекты могли бы осуществиться? В конце концов, таких военных заговоров в истории Европы мы видели немало.
Да, безусловно. И как раз вот начало 19 века, это, в общем-то, целая цепь таких военных заговоров. И они где-то побеждали, но в основном, кстати, из-за Александра не добивались успеха, но в том же Неаполе, где Александр позволил Австрии ввести войска в Неаполитанское королевство после Веронского, как известно, после Лайпцигского конгресса. Конечно, но, понимаете ли, даже самый мягкий проект Муравьева, который на самом деле настолько похож на проект Новосильцева, что иногда кажется, что они вышли из одной конституционной лаборатории. Они очень же похожи. Я не исключаю, что через какие-то пути, может быть, через того же не трудно сказать, да. Но, в общем-то, они, безусловно, связаны как-то друг с другом. Это особо интересная тема. Я не знаю ни одного исследования на эту тему. Но как бы там ни было, даже что предполагал проект Муравьева, проект Северного общества, он предполагал переходный период, трехлетний переходный период диктатуры. После захвата власти Сенат отдает власть в руки Совету, фактически революционному Совету, куда включается некоторое количество чиновников и видных деятелей старого режима, тот же Спиранский, кстати, тот же Мальвинов, и включается ряд революционеров, Ботинков и Пестель, и полная диктатура. И в течение этих трех лет готовятся выборы. Выборы проводятся по сложной, я бы сказал, по более сложной, чем в Конституции Новосильцева процедуре. Сколь мы знаем, понимаете, это же все набросано на оборотном листочке бумаги. Вы же знаете эту интересную историю, когда князь Трубецкой, несостоявшийся диктатор заговора, был вызван к Николаю Павловичу. Николай Павлович после там сурового с ним разговора сказал: пиши записку жене о том, что с тобой все в порядке и волос твоей головы не упадет. Он говорит: нет, даже бумаги нет. На, говорит, бумагу. Он дает ему бумагу, какая-то оборотка, он на ней пишет эту записку, ее передают жене. Что это за оборотка? На другой стороне оборотки проект самого Трубецкого и Оболенского, что надо сделать сразу после переворота. Разумеется, Николай все отлично знал. Конечно, эта бумажка была скопирована и списана. Но факт остается факт, что он ему вернул его, собственно, прямо. Вот я все знаю, что ты делал. Вот. И мы знаем, потому что эта бумажка есть в руках историков. Ну, должны были быть от каждой вот такой же, от каждого субъекта, от каждой большой губернии, как они называли, от каждого сословия, то есть сословный принцип не ликвидируется, от каждого сословия должны были быть выбраны по два депутата. То есть два депутата от дворянства, два депутата от крестьянства, от мещанства, от помещи, от священства и так далее. Вот, собственно говоря, это проект Муравьева. Да, освобождение крестьян, но без земли практически. Тот проект, который написал даже Александр вместе с Аракчеевым, предполагал выкуп с намного большим наделом земли, чем предполагал проект декабристов Северного общества. Так что это что-то похожее, но поскольку не было верховной власти, понимаете, не было вот этого света, ну, который власть дает. Власть дает легитимность. Если она сама стоит во главе переворота, во главе революции, это революция сверху, всегда и бесстрастно, более-менее и, в общем-то, проходит более эффективно. А здесь, я боюсь, этот трехлетний период диктатуры бы затянулся. Люди типа Трубецкого, Муравьева и Оболенского бы исчезли на русской гильотине, и люди типа Пестеля захватили бы власть и устроили бы наш 93-й год, стали бы нашими Робеспьерами и Дантонами. Но...
Вот мрачная у вас картина, но я время всегда поджимает, поэтому хоть бежим по пунктирам. Хорошо, а вот опережающие другие проекты, скажем, ну, Александр II тоже хотел даровать какое-то народное представительство, народовольцы его убили как раз практически в этот момент. Можно было опередить время и приостановить вот это скатывание России к революции через конституционные проекты такого рода?
Ну, проект Ларисы Меликова, который вот иногда называют конституционным проектом Александра II, это действительно как раз законосовещательный проект. То есть это Великий Русский Собор, царю власть, народу мнение. И я бы сказал, что это было удивительным образом, да, прошло с Конституцией Новосильцева, ну сколько, 60 лет, а это шаг назад. Уже вся Европа жила в системе парламентаризма, законодательных, а не законосовещательных парламентов. А у нас считалось великим делом вести законосовещательный парламент, после того, как уже крестьяне 20 лет были свободны, и при том темпе смены населения уже подрастало новое поколение, которое бы, ну, 21 год, да, активное избирательное право тогда должно было бы быть, а которые бы уже вскоре стали бы избирателями. То есть, на самом деле, это был шаг назад, конечно, но и его не произошло. И удивительным образом, ну, потом известна контрреформа Александра III, и позиция императора Николая II, который назвал вот эти совершенно естественные для европейской страны и образованного, и ведущего слоя желание создать в России то, что есть всюду, кроме, может, Османской империи, да и то были реформы в Османской империи до этого, да, создать представительные учреждения и даровать гражданские свободы, назвал это бессмысленными мечтами. Это, конечно, дикость. Это полная дикость. Например, Толстой, как вы помните, об этом очень хорошо написал в своем памфлете. Лев Николаевич, я имею в виду. И Конституция была вырвана.
Вы имеете в виду основные законы уже 906 года, появление Думы и так далее?
Я имею в виду, в первую очередь, конечно, манифест 17 октября 5 года, который положил, если угодно, ну, открыл путь и к основным, или, как я люблю говорить, основным законам, потому что они создают основу, понимаете, законом 1906 года, апрельским. Они сами прекрасные. Вообще законы 1906 года, я считаю, это прекрасно. Опять Россия второй раз после вот этих конституционных проектов Александра оказалась на уровне европейских государств. На уровне. По крайней мере, на уровне Германии, германских государств. Ну, понятно, в Англии не говоря уже про республиканскую Францию, было иначе, но это была нормальная европейская конституция с набором гражданских прав намного большим, чем во многих странах тогдашней Европы. И что интересно, понимаете, тогда это никто не воспринимал как ложь. Да, полиция иногда нарушала эти законы, эту конституцию, но в общем конституция оставалась незыблемой. Никто ее не собирался пересматривать, никто ее не собирался обнулять. Избирательный закон, когда он явно приводил к власти радикальные элементы в первых двух думах, не фальсифицировали выборы. Хотя отдельные моменты фальсификации на местном уровне были все время.
Ну, какой смысл? Но административный-то ресурс применяли все-таки.
Применяли, но согласитесь, вы-то большой знаток, как историк этого времени, масштаб несравним с нами, с временами, которые мы знаем намного лучше. Вот, по крайней мере, этот административный ресурс не помог в первых двух думах быть оппозиционному большинству, да, кадетско-социал-демократическому, по большому счету, ну и вот крестьянскому трудовиков. Чтобы изменить, изменили закон. Да, это Третьюйский переворот. Да, это нарушение решения самого основного закона, конечно. Но все же это было изменение избирательного закона, а не фальсификации, как у нас там. Начиная, ну, наверное, с 2011 года уж точно, а то и раньше. Когда просто пишут данные одни, а пишут данные другие. Понимаете, ничего этого в голову не могло прийти императорским чиновникам. Взять и написать, что победил Союз Русского Народа. И точка. А что он там набрал 2% голосов, это никому не важно. Пойди проверь. Понимаете? Вот этого не было никогда в России. Ни во время выборов в Третью, ни во время выборов в Четвертую Думу, ни даже во время выборов в учредительное собрание, когда уже понятно, такой силой насилия, скажем, вне парламентского насилия уже была не царская администрация, а были те же большевики, захватившие власть 7 ноября.
Андрей Борисович, а вы видите какую-то преемственность между Конституцией 93-го года в том виде, как она была принята, и, собственно, вот теми основными законами, которые были в Российской империи ну, в 906-17 году?
Вы знаете, мой коллега и друг Сергей Пивоваров на эхе, и я увидели это заслуживание еще тогда, когда эта конституция только предлагалась к обсуждению. Ну, тогда мы в какой-то степени занимались какой-то там общественной государственной деятельностью, и совершенно ясно сразу стало, что это конституция исключительно близкая. Я тут же спросил, Михаила Александровича Краснова, который, как известно, был одним из специалистов-теоретиков вот, по выработке этой конституции, наш один из крупнейших конституционалистов до сих пор. Слушайте, что списали? Да нет, говорит, даже с глаза не видели, даже не думали. Говорит, но так получилось. Дело в том, что та же проблема вызовов и ответов. Ведь Конституция, на самом деле, это важно нашим, наверное, слушателям ясно понять, что Конституция это не благодушный документ. Вот что хочу, то и напишу. И вся страна начнет так жить. Понимаете, Конституция страны это примерно то же самое, что Конституция организма. Можно, конечно, написать мне сейчас, что я 20-летний молодой бравый юноша. Но, понимаете, жить я так ни страной не стану. Сколько бы мне этого ни писали. Я, увы, в другой возрастной категории. И то же самое и страна. Настоящая конституция всегда совмещает два момента. Момент объективной реальности общества. И надо быть талантливым конституционалистом и политиком, чтобы увидеть это реальное состояние общества. И второй момент – желаемый вектор движения вперед. Это тоже требует очень больших, ну, я бы сказал, способностей. Вот, кстати говоря, если сравнивать с тем основным, с теми поправками, которые внесены сейчас, очевидно, что они не учитывают ни первого, ни второго фактора. То есть первый фактор они просто игнорируют. Общество за эти 20-30 лет с 93-го года изменилось кардинально. Это общество молодых, в основном уже в интернете живущих образованных, часто знающих западную демократию людей. А, конечно, в 93-м году мы все были другие. А она не учитывает, и наоборот, нас тянет в это советское прошлое с абсолютной властью, которая непонятно зачем и почему должна быть, независимо от Путина, как ее главы. А второе, это то, что нет вектора развития в будущее, а есть вектор, простите, развития в прошлое.
Вот как... хорошо бы понять, в какое прошлое.
Конечно, хорошо бы, но мне кажется, что здесь даже двух мнений быть не может. Это... Нет, это не сталинское прошлое, конечно, как некоторые хотят услышать. Это знакомый нашему тирану проект ГДРовского государства с псевдо-многопартийностью, с псевдо-выборами и с незыблемостью подкормленной элиты и штази. Вот, собственно говоря, и с абсолютно, естественно, подчиненными, хотя, по видимости, независимыми судами. Вот, собственно, этот проект, я бы сказал, страннародной демократии, издевка такая, да и глупость. Демократия, естественно, это власть народа, и народная демократия – это признак просто необразованности вот наших советских политологов. Вот, но, тем не менее, вот эта модель народной демократии, издевка внутри себя, она и, я думаю, в уме Путина. И ему бы хотелось превратить Россию в что-то наподобие ГДР. Но я уверен, что это не получится. Эпоха ГДР прошла.
Ну, а здесь ведь нет партии, например. В той же ГДР или в Советском Союзе была руководящая направляющая сила. Здесь получается что? Где же направляющая сила?
В ГДР были оппозиционные партии, якобы оппозиционные, и в Польше были, и даже в Болгарии, что мало кто знает.
Ну, я имею в виду правящую партию. Здесь правящая партия, мы видим, Единая Россия, это симулякр.
Конечно. Вот в этом-то один из моментов неудачи. Потому что, на самом деле, разумеется, его планировали не как симулякр. И еще в то время... когда меня еще не выгнали из МГИМО, и когда со мной еще пыталась заигрывать президентская администрация, меня несколько раз приглашали, а я по глупости, не знаю, для чего приглашают, даже участвовал в нескольких таких совещаниях Единой России, где обсуждался, да, именно этот проект, что это должна быть вот то, что называется доминантная партия. Доминантная партия, которая сама там организует, мобилизует людей, даже в чем-то указывает власть на какие-то ее частные недостатки, что надо там, не знаю, цоколь или лампочку унифицировать лучше и так далее, и так далее. Именно это была тема одного из обсуждений, кстати. Я не случайно это сказал. Вот. Но это не получилось. И вот именно то, что это не получилось, и все это превратилось в абсолютно симулякр вообще... Не хотелось бы ругательное слово произносить в уважаемом эхе. Вот, это говорит о том, что общество другое. Понимаете, создать доминантную партию вот такого типа можно только в ситуации или авторитарного по духу общества. Как, скажем, долгое время была доминантная партия Индийский национальный конгресс, в общем, демократической Индии. Или иметь тоталитарную власть, когда все... Общество само хочет многопартийности, оно само различно, оно плюрально, оно уже не авторитарно, но его заставляют быть таковым. И этот тоталитарный пресс, который был, естественно, у Ульбрихта, был, понятно, и у большевиков, ну, вплоть до раннего Горбачева. И вот этого здесь нет. Нет тоталитарного механизма. Нет его, понимаете? Тоталитарный механизм строится, опять же, на одной из... Ну, в исторической перспективе, советской, строился на одной из двух вещей. Или на выросшей из войны и кровавой революции жесточайшей однопартийной власти Сталина, да? Или же... И память об этом, когда действительно, как писал Ленин, мы так их проучим, что они потом 100 лет голову не поднимут. Вот. Или же просто наличие советских войск, как ГДР. Вот реальное обеспечение тоталитаризма Ульбрихта. Сейчас здесь нет ни первого, ни второго. Общество уже другое. И поэтому я думаю, что вообще с этим новым ГДРем у Путина ничего не получится.
А какова, на ваш взгляд, роль вот этих поправок о Боге, языке государствообразующего народа, защите истории от фальсификации? Это подходы к некой все-таки новой идеологии, которой может уже воспользоваться кто-то для строительства тоталитарной системы?
Я думаю, что это попытка именно к тому, что вы, Михаил Владимирович, назвали. Это попытка, так же, как была попытка создания вот этой доминантной партии. Но эта попытка обречена тоже на абсолютный провал. Ведь какой, знаете, вот уже осмеяны все эти поправки. И контекст, в котором упомянут Бог. И контекст, в котором упомянут русский язык для людей, которые сами, как тот же Путин, выражаются по фене часто. Какой там русский язык, понимаете? Какая там защита животных в жесточайшей стране, где вон вчера, на несколько дней назад, мутузили людей на Тверской и на Петровке. Животных хотят защищать, а нещадно бьют граждан, которые выбирают якобы эту власть. И бьют потому, что они нарушают режим изоляции. Якобы. А для этого поставили снайперов на крыше, чтобы не мешать, чтобы помешать людям нарушать режим изоляции. Понимаете, это полностью все смешалось. Власть в России абсурдизировалась. Я недавно читал статью Лилии Федоровны Шевцовой, которая напишет, что у власти огромный еще ресурс. Я вот с уважаемой мною Лилией Федоровной не соглашусь. Ресурс власти практически исчерпан. И конституционный проект вновь встает в повестку дня. Неконституционный проект власти, ведущий нас в отмененную 30 лет назад ГДР, а конституционный проект народов России, который ведет нас в настоящую демократию и в настоящий федерализм.
А вы, кстати говоря, с конституционным проектом, который Яблоко разработало, вот эта Конституция свободного человека, знакомы? В принципе, он может быть основой для такой альтернативы вот тому, что сейчас было проштамповано и нарисовано?
Вы знаете, скажу вам откровенно, как целым документом не знаком. Со мной Григорий Алексеевич советовался по отдельным пунктам, в основном там проблемы верховной власти и так далее, но вот не было возможности прочесть и изучить этот документ в целом.
Ну вот принципиальный все-таки вопрос. Если сейчас Россия вернулась к такому самодержавию с парламентской вывеской, должна ли оппозиция, должны ли те, кто хотят другого пути, выступать просто за парламентскую республику в чистом виде, без президентства, поскольку оно дискредитировало себя вот этим вот сталкиванием страны в авторитаризм?
Вы знаете, опыт мировой говорит, что да. Потому что, смотрите, после Второй мировой войны все тоталитарные режимы, которые, собственно говоря, оказались под контролем западных демократий, я имею в виду тоталитарные или жестко авторитарные режимы, такие как Германия, Италия, Япония, они все перешли Финляндии даже в какой-то степени, они все перешли к парламентскому государству. Нигде не было сильной власти президента. Президент всегда был такой демонстрационной фигурой. Или император, как в Японии. Это правильный ход. И то же самое, кстати говоря, в Испании, когда она ушла от Франко, и в Португалии, когда она ушла от Салазара. Это парламентские государства. Это совершенно правильно, потому что у людей долго, долго сохраняется вот эта привычка к вождизму. Люди в основном же не хотят на себя брать всю полноту ответственности. Им хочется, чтобы кто-то другой им сказал, как надо, переигрывая старую песню. Да? Но надо людей приучить быть ответственными самим. И в этом смысле я бы, конечно, и наша партия Народной Свободы, мы твердо выступаем за парламентское государство, где у главы государства будут более или менее жестко ограниченные функции, но нравственный авторитет, скажем, не более того.
Ну, а вот события в Хабаровске, выход людей на улицу, недовольство смещением губернатора, что подсказывает, что Российская Федерация, федерация только по названию, но как вернуть тогда федерализм, если все время пугают распадом страны?
Ну, во-первых, да, Российская Федерация, во-первых, по названию демократия, во-вторых, по названию республика многопартийная, в которой по названию уважаются права человека, и она по названию федерация. Да. Ничего подобного нет. Это, в общем, это жестокая деспотия. Что касается федерализма подлинного, единственное, я бы там подчеркиваю, это еще Александр II, Александр I, простите, после присоединения Финляндии и Польши ясно осознал, а Спиранский этого не понимал еще, и, видимо, и Александр до войны, ну, тогда вообще федерация, даже американская, складывалась, а ведь потом Александр переписывался с Джефферсоном. Обменивался с ним проблемами вот, федерализма. Что такое федерализм? Мы не располагаем всей полноты писем, потому что Николай I, к сожалению, уничтожал архивы, как некоторые другие нам хорошо знакомые люди. Вот. Но, тем не менее, факт этой переписки известен, его упоминают историки. Так вот, уже тогда он осознал, что Россия не может быть унитарным государством. Финляндия совсем не то, что Кавказ, скажем. Польша совсем не то, что, ну, я не знаю, там, Поволжье. И Поволжье, грубо говоря, совсем не то, что Сибирь. Это разные регионы. Поэтому Россия, конечно, должна быть только федерацией. Не вот не так давно, а именно 4 июля этого года, ну, за неделю до начала протестов в Хабаровске, и не зная, конечно, ничего об этих будущих протестах, наша партия Народной Свободы приняла на Федеральном Политсовете такую декларацию, которая должна быть частью программы, программную декларацию по вопросам федерализма и межнациональных отношений в России. Вот, идея настоящего федерализма – это, я бы сказал, один из краеугольных камней России. А сутью федерализма является следующее в России, как, собственно, почти в любой серьезной федерации. Есть федерация очень слабая, например, индийская. Но в серьезной федерации это, конечно же, что большая часть налогов, или, по крайней мере, половина налогов остается в субъекте, которые собираются в субъекте, что предприятие, скажем, наиболее приносящие наибольшую прибыль, они уплачивают налоги в субъекте, даже если их штаб-квартира находится в Москве или в Петербурге. Это то, что народ субъекта сам выбирает главу субъекта федерации, сам выбирает представителя в Государственный совет или в Совет Федерации, как сейчас он называется. И естественно, уж понятно, сам формирует все органы местного самоуправления и самоуправления субъекта. Вот это основополагающие принципы. И специфика национальная, культурная, историческая субъекта может самим народом субъекта всячески культивироваться в его внутренней жизни. Скажем, Псков как вечевое государство, о чем очень много говорит Лев Шлосберг, он, конечно, отличается, скажем, от того же Хабаровского края, который сложился совершенно в ином контексте. Распад федерации. Какой распад федерации? Ну, предположим, сейчас в Хабаровске идут митинги. Но куда выйдет Хабаровский? Куда он выйдет? Он никуда не может выйти. Потому что если он станет независимым, понятно, он станет просто, ну, в лучшем случае, сателлитом Китая. К этому ребята в Хабаровске относятся очень негативно. А в худшем просто частью провинции Хайлудзян китайской. Так что я думаю, что будущее России – это именно федерация, но настоящая федерация.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя в программе «Цена революции». Был Андрей Зубов, доктор исторических наук, заместитель председателя партии «Народной свободы», а вел эту передачу Михаил Соколов. Я думаю, что мы эти беседы на конституционные темы еще продолжим. Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.